смотрите и слушаете Радио Свобода. Радио Свобода на фестивале Art Dog Fest в Риге. Дискуссия «Свобода творчества в несвободной стране» в кафе «Нуар», в театре «Splendid Palace», где происходят основные фестивальные события. Здравствуйте, друзья. Мы на фестивале документального кино Art Dog Fest в Риге. И дискуссия сегодня называется «Свобода творчества в несвободной стране». Давайте я представлю участников справа от меня фланга Кинс Грубе, режиссер, продюсер и политолог. Алексей Федорченко на фестивале представляет художественный фильм «Ангелы революции», но вообще человек, пришедший из документального кино. Виталий Манский, президент фестиваля, режиссер, в конкурсе программа «Иконоскоп».
Да, абсолютно.
А слева от меня итальянская группа. Это люди, которые сделали фильм под названием «Грозный блюз». Режиссер Никола Белуччи и Луция Скуэльо, соавтор сценария. Фильм о Грозном, о Чечне. Как вы понимаете, у нас будут к ребятам отдельные вопросы. Но в свете вот, названия нашей дискуссии я хочу у президента фестиваля спросить. Виталий, какие фильмы из вашей программы невозможно сейчас к показу в России и почему?
Это очень широкий диапазон картин, и, как это ни странно, не всегда связанные с какими-то буквальными политическими аспектами. То есть, чтобы мы понимали, в России сегодня нельзя показывать публично фильмы, не имеющие, например, прокатного удостоверения. При том, что прокатное удостоверение, я сейчас не буду тратить на это время, но это очень, это не то, что пришел и там тебе выписали как какой-то документ. Это целое производство. Там нужно сдавать в архив в определенном качестве, тебе там 5 раз возвращают, записываться в очередь, платить пошлину, изготавливать монтажные листы. То есть это работа, которую нужно произвести, и для какой-то не богатой, независимой студии это просто невозможно. Практически невозможно. Это порог, который не преодолеть. Невозможно показывать картины, публично демонстрировать картины с нецензурной лексикой. Просто запрещено. Они могут быть даже за Путина, в конечном счете. Но если кто-то будет выражать свою любовь к Путину, используя нецензурную лексику, все, эта картина тоже формально лишена доступа к публичной демонстрации. Ну и уж, конечно, если в картине содержится какой-то альтернативный взгляд или, так сказать, какие-то критический анализ
социальной действительности.
Или там, понимаете, вот мы на Art Dog Fest Рига показываем там, скажем, картину. Вчера мы показывали картину Матвея Трошенкина о гомосексуальной паре москвичей, живущих в Москве. Там один певец, другой водитель автобуса. Эта картина вполне может быть считана как пропаганда нетрадиционных отношений и не допущена к эфиру, к показу. Также мы показывали здесь картину австрийских документалистов «Если слепит, открой глаза», повествующие, опять же, о паре людей наркозависимых. Коль скоро они живы, там, и они продолжают употреблять наркотики, это может быть считано как пропаганда наркотиков, значит, и так далее. То есть диапазон несвободы демонстрации документальных картин в России очень широк.
Спасибо, Виталий. Ну, вот давайте теперь о конкретных проблемах, что ли, которые возникают в наших по-разному свободных и несвободных странах. Может быть, давайте с Алексея Федорченко начнем. Почему вы ушли из документалистики в игровое кино? И вообще, были ли у вас проблемы, так сказать, в течение вашей карьеры документалиста с свободой самовыражения и с тем, ну, если совсем просто говорить, с цензурой и самоцензурой? И если можно, какие-то примеры.
Во-первых, я не ушел никуда из документального кино, и сейчас я работаю над двумя картинами документальными.
А о чем они?
Это такая веселая кладбищенская тема. История, странная история кладбища.
А где эти кладбища расположены?
Одно кладбище расположено в Перми, в России, а второе во Вроцлаве, в Польше.
И, Леша, они похуже или не похуже? Почему такая странная география?
Случайно получилось. Давно я нашел эти истории и очень хотел сделать. И просто сейчас у меня пауза в основном производстве.
И все-таки я решил... игровое кино – это основное производство, да?
Игровое кино – основное производство, потому что у меня компания, которая зарплату получает в основном из игровых фильмов. И производства документальных просто не хватит, конечно, нашей компании.
Ну так про героев и про истории. Можно я прям заинтригована? Две кладбищенские истории. Что это такое?
Ой, я потом расскажу отдельно. Это очень интересная история. Я не хотел бы их рассказывать. Потому что фильмы очень короткие, и они такие должны быть. Хочется сделать 2-3 одночастевых фильма. Таких странных, веселых, грустных. Вот. Насчет... Сталкивался ли я с цензурой? Вот не могу вспомнить.
А с самым?
С самоцензурой, наверное, нет. То есть я пока делаю, что хочу. Мои герои игровых фильмов не матерятся, поэтому с этим у меня проблем нет. Документальное давно не делал. В документальном случалось такое. И,
но тогда еще не было таких
тогда
ограничений.
Тогда не было ограничений, да. И фильм «Давид», в котором есть нецензурная лексика, совсем немножко, когда его показывают по телевизору, его показывают иногда, там просто запикивает сам канал. Я к этому отношения не имею. Я столкнулся совершенно неожиданно для себя, неожиданно. Вот буквально на днях заканчивался большой фестиваль документального кино «Россия» в Екатеринбурге. И он очень грустно закончился, потому что был приглашен новый президент фестиваля, который заявил, что отныне ни один фильм, с его точки зрения, порочащий страну, не будет показано фестивалем.
А что такое порочить страну? Вот знаете, вот в ваших ранних документальных фильмах я тоже могу кое-что вспомнить, вот что прям вот можно приписать к опорачиванию светлого образа российского гражданина, вот что-нибудь вот такое, да, вот когда вы так неприкрыто показываете.
Вот совершенно все равно, что это значит, факт, что это озвучено и принято всеми. То есть это совершенно...
Это общественный консенсус или за этим последуют какие-то административные шаги?
Нет, я думаю, что это, во-первых, будет отбор, и фильмы будут другие. Они уже на этом фестивале были другие. И много призов получил пропагандистский такой фильм про танки, которые делают на Уралвагонзаводе. И он получил 2 или 3 приза фестиваля.
И автор сценария позволит тут добавить вице-президент Российской Федерации по оборонке Дмитрий Рогозин.
Дмитрий Рогозин, да.
Да.
Вы открываете мне...
Уралвагонзавод – это, вообще говоря, символ в России такой жесткого консервативного противостояния всему демократическому, либеральному, свободному. Известен Уралвагонзавод тем, что в прямой линии с президентом Путиным рабочие стояли в середине цеха и сделали заявление. Я сейчас не помню точно, но они как-то сказали так: Владимир Владимирович, мы готовы сейчас сесть на танки, приехать в Москву и быстро разобраться с этой оппозицией на Болотной площади.
Не как на танке, а на поезд они собирались.
Поезд, да,
и они садились на поезд и приезжали в Москву, и были готовы принимать какие-то меры. И самое интересное, что начальник, по-моему, профсоюзов этого завода, который был во главе этого действа, он сейчас полномочный представитель Путина на Уральском регионе. Холманских некто. То есть так неожиданно. Вот для меня, я поскольку никак, да, Виталий в этом в борьбе купается, да, я в каких-то своих там витаю сферах.
Ничего себе витание в сферах. Если я правильно понимаю, то «Ангелы революции» – это кино, то есть вот это художественное кино, которое вы на фестивале представляете, это кино про людей, которые делали, про интеллигенцию, которая делала, значит, первые победы советского мира, советского авангарда. Это называется «Купаться в своем»?
Ну да, да. А в чьем же?
Так, окей, поехали дальше.
Вот, но я под впечатлением этого фестиваля нахожусь. Просто меня так неожиданно окунули.
Мы видим, когда вы начинаете рассказывать, у вас лицо просто как-то изменилось даже.
Да жутко, жутко совершенно.
Просто лицо стало растерянным на самом деле, правда, я не шучу.
Да. И да. Весь зал растерялся. И я думаю, что сейчас многие люди, которые раньше любили этот фестиваль, просто не поедут туда.
Слушайте, это очень интересный момент. Давайте мы о кино, о документальном кино и пропаганде чуть позже поговорим, после того, как, например, Гинц и наши итальянские коллеги выскажутся вот по первому вопросу. Как
можно
вы...
по поведению? Я хочу для себя это понять. Все-таки итальянские коллеги или швейцарские коллеги?
Ой, извините, да.
Мы оба итальянцы, но Никола долго жил и живет еще в Швейцарии. Это просто фильм, это швейцарское производство. Это швейцарское производство.
То есть итальянские коллеги, представляющие швейцарский фильм.
Швейцарское кино.
Можно так сказать.
Спасибо. Виталий Гинц, пожалуйста.
Обидно за Швейцарию просто.
Или обидно за Италию.
Слушайте, ну я вообще промолчу, как нам обидно за Россию и Чечню в контексте нашего сегодняшнего разговора.
Но он гастарбайтер, бывает такое, что есть в Италии.
Да.
And also because my name is Bellucci, so everyone thinks I'm relative of Monica. So I am also a little bit really relative, and this helped us also in Chechnya.
Это очень интересно. Слушайте, может быть, мы вот с этого и начнем тогда. Как это вам... А вам это действительно помогло работать в Чечне, ваши, так сказать, родственные связи?
No, sicuramente il fatto di essere italiani ha aiutato alla realizzazione di questo film.
Без сомнения, факт быть итальянцами как-то помогал для реализации фильма.
Noi siamo stati per la prima volta nel 2011, io sono stato per la prima volta nel 2011 a Grozny.
Он первый раз побывал в Чечне в 2019 году в Грозном.
Era un periodo in cui sembrava che la Cecenia un po' in Cecenia le cose fossero un pochino più tranquille.
Это было время, периода, когда казалось, что ситуация чуть лучше, как в Чечне, чуть успокоится. Ну, вы знаете, это все равно говорим о Чечне, но...
Рамзан си дивертива инвитаре Орнелла Мути, Депардье...
Рамзан Ахметович тогда начинал пригласить Орнелла Мути, Депардье, это было такое время, как-то вы помните, да?
Сембрава, insomma, che volesse un po' creare un clima più apparentemente più attraente, no? Anche per la stampa estera.
Казалось, что они, как бы, все равно захотели создать климат чуть более как-то положительный, по крайней мере, они хотели показывать такой для иностранной прессы, для имидж, можно сказать, так чуть
accrivazza. E noi ci siamo trovati in questa specie di strano teatro come una piccola troupe, piccolissima. Abbiamo girato per le strade di Grozny, abbiamo vissuto in questi per 2-3 anni, siamo andati continuamente lì.
А мы так попались в этом, можно сказать, странном театре. Мы ходили по улице Грозного 2-3 года, мы об этом занимались, там работали.
Accolti sempre dalla popolazione, diciamo, dalle persone che incontravamo, come gli italiani. Ci cantavano Celentano, ci chiedevano dei film italiani,
а местное население, народ, мы имеем в виду обычный народ, нас принимал всегда хорошо, потому что мы итальянцы, это нужно признать. И, конечно, не всегда, как только мы познакомились про Челентано, говорили и так далее, все такие.
Questa era veramente una chiave di comunicazione con loro per noi.
Это действительно
con la gente normale.
Для нас как повод или ключ коммуникации. С обычным народом, имеем в виду.
Per esempio nel club blues cantavano continuamente, cioè ci facevano concerti in lingua italiana cantando tutte le canzoni di Celentano.
Например, там в клубе, где мы снимали, ну фильм называется Грозный блюз, там блюз-клуб действительно есть, называется Blues Brothers, мы там снимали.
Cioè, dico questo per
band,
dire che
cioè, gli grali tanto c'è italiani, piesni in tolca za nas, se fossimo bicna blues e jazz grali e repertorio.
Se fossimo stati, se io semplicemente svizzeri, probabilmente ci avrebbero trattato in un altro modo.
Ну, наверное, если мы просто как себя как швейцарцы себя представляли, или мы были бы швейцарцы, это было совсем другое.
Quindi cioè, si è creata una certa empatia anche in questo senso con
la gente. Empatia.
Как вы начали вообще снимать? Почему вы туда поехали? В чем была причина интереса к этому региону?
Come avete cominciato a girare? Perché avete avuto questa idea? Perché proprio la città?
L'idea, io penso che ogni film è un film di un autore.
Я думаю, что каждый фильм это фильм автора, авторский.
Io ho fatto questo film che è uno specchio, prima cosa, di me.
Я сделал этот фильм, во-первых, потому что это как мой зеркало. Он
Non, fin dall'inizio non c'era nessuna idea di fare un film contro qualcuno.
Самое начале не была идея делать фильм против кого-то.
L'idea era quella di fare film che potesse essere proprio mostrato anche in Cecenia e tra i ceceni, per i ceceni.
На самом деле делать фильм, который могло бы быть показано тоже даже в Чечне или для чеченцев, можно сказать.
Che fosse un film che potesse servire come una base per una discussione necessaria all'interno della Cecenia, secondo noi.
И может быть он мог бы быть как база для будущей дискуссии, которую мы считали, что это необходимо в Чечне.
C'è una discussione che dovrebbe prevedere un processo di riconciliazione del popolo ceceno.
Questa discussione
non è mai avvenuta.
Примирение внутри чеченской народ, который никогда пока не был.
Вот у меня сразу к Николе и Луции вопрос. Я помню трейлер фильма, мы его будем сегодня смотреть. У вас там стыкуются картины ликующего Грозного, то есть молодежная демонстрация в поддержку Рамзана Кадырова, в поддержку Путина, и демонстрация протеста против войны в 90-е годы, когда молодые люди идут и скандируют: «Выведите войска, уберите войска». И это производит впечатление, в общем, довольно сильно. Одна и та же, казалось бы, одна и та же улица, один и тот же народ, правда, с разницей в 10 или 15 лет. Как вам удалось достать эти старые кадры, старые съемки?
Noi abbiamo analizzato circa 800 ore di materiale d'archivio.
Мы посмотрели, анализировали почти 800 часов архивного материала.
800?
800.
Questo materiale è stato girato da queste donne che sono nel film, da due di quelle che si vedono nel film.
È materiale che ho snimali due di queste женщины, che sono in film, personaggi.
Che
они вам предоставили свои съемки.
Che hanno e altre anche probabilmente poi vabbè aspetta
questa,
quindi tutto il film lavora sulla proiezione del passato sul presente.
Именно как вы сказали, целый фильм работает именно на проекции прошлого на настоящем. Вот это параллель.
Ma senza dichiararlo troppo.
Ну мы это как-то не публично декларируем, но конечно это сильный фильм.
Cioè, tutto il film lavora su un immaginario più possibilmente, quello che abbiamo tentato di fare è lavorare diciamo, sull'immaginario che in Cecenia viene diffuso anche riguardo a questi eventi e riguardo alla situazione che si è sviluppata adesso.
Мы сильно попытались, постарались именно работать на имиджери.
Ну, на как имидж, на образом,
да, вся эта история, вся эта сейчас представлена, тогда была представлена к публику, и как сейчас перечитают эти события, как она представлена вообще, и когда как она тогда была представлена.
E quindi cioè, in quella scena lì a livello primario è ovvio che c'è il cambiamento di impressionante che oggi è avvenuto in Cecenia è che un popolo oggi deve diciamo
da конечно если смотрите то
esalta le persone responsabili diciamo
della guerra che есть между периода в прошлом, когда эти другие были герои.
И allora rimane
la do... сегодняшнее время. Это контраст очень сильный, конечно. Целый фильм вообще, мы думаем, хочет как дать вопросы и не отвечать.
Cioè, la domanda è perché, com'è possibile che un popolo che ha sofferto in questo modo per colpa di certe persone oggi possa esaltare queste persone? Come pensa Kadyrov di poter portare un popolo che ha sofferto talmente tanto a...
Nicola Giunfere.
Mi sono persa. Mm-hmm. No, ripeti.
No, dico appunto, cioè il film pone domande, mm-hmm. pone domande e non dà risposte.
Mm-hmm. Una delle
cose sicure in Cecenia è che non è possibile pensare che tutto il popolo sia lì a festeggiare i rappresentanti del potere che sono anche responsabili della morte dei loro parenti, dei loro cari, eccetera. Cioè questo processo non è stato chiarito.
Точно невозможно думать или себя представлять, что цели народ согласно с экзальтации людей, которые как-то были виноваты в их страдания или в смерти их дорогих, близких и так далее. Просто да, невозможно себе представлять. Это может быть полное согласие. Мы опять о перемире говорим и внутренний разговор.
Имеется в виду, невозможно представить, что люди в Чечне согласны с... так сказать, обожествление фигуры Владимира Путина, который воевал когда-то, который когда-то отдавал приказы о введении второй
войны. Ну, тоже. Volete dire che tutto il popolo non può essere d'accordo sulla divinizzazione di Putin, che allora li ha combattuto?
Certo, cioè, non può essere che un leader politico pretende questo dal suo popolo, secondo né in Occidente, né in Oriente, né in Russia, né da nessuna parte.
Invece, не может быть, что... политический лидер требует, как это, с своего народа.
Io penso che è necessario che si pongano questo problema e non che tentano di risolverlo semplicemente attraverso forme di propaganda.
Должно быть, да, нужно дать такой вопрос.
И кто ваши героини? Я думаю, что важно, по крайней мере, сказать, кто они.
Chi sono le vostre eroine? Cosa potete dire?
Le nostre, il film è un film corale.
Это хоральный фильм.
E questa era una scelta.
Коллективный. Ну как, там много персонажей.
Una scelta ben precisa.
Это тоже Билл Вибор, очень точный Вибор, который мы сделали.
Non si trattava di andare a fondo di una storia o di due storie in particolare, ma di tentare di creare un'immagine.
Мы не хотели просто подробно рассказывать одну или две истории. Идея была создать картинку общая, как-то коллективная.
Io ho usato le mie protagoniste come ho usato tutte le altre parti del film, l'ho anche abusate.
Я использовала свои персонажи, как я использовала все моменты фильма, можно сказать, я тоже их
abused them, you know. So they are not responsible for nothing. In the film I am the only responsible.
Я единственный, кто отвечает для фильма. Наши
also
персонажи,
in the manipulation of the
тоже манипуляция.
Perché questo è un film, perché certi temi vengano detti, vengano espressi. Il problema che esiste in Cecenia, come in altri paesi del genere, è che non è possibile mai portare alla luce nella sfera pubblica un dibattito.
Nel пространство, потому что проблема в Чечне, наверное, да, что есть темы, о которых нельзя говорить.
E questo è quello che vorrebbe rompere questo film. Parliamone. Let's speak about this.
Ну, и... Нужно об этом говорить. Вот цель фильма, наверное, это просто...
Rompere questo silenzio, oppure, diciamo, la vetrina in cui è possibile semplicemente
тишину.
Dire le cose.
Как вы думаете, эта тишина может быть разрушена в Чечне? То есть, может ли этот фильм быть в Чечне показан?
Essere mostrato questo film in Cecenia?
Io spero e lo vorrei anche proporre alle autorità cecene.
Onnadezza.
Secondo me non c'è niente che non possa essere visto in questo film anche da parte del potere.
Он думает, что на самом деле нет ничего, что нельзя смотреть в этом фильме. невозможно смотреть тоже с точки зрения власти.
Свобода творчества в несвободной стране. Дискуссия на фестивале Art Dog Fest в Риге.
Мне кажется, что мы не до конца понимаем глобальность разницы нашего представления о допустимом и того, что создается в современной Чечне. И из своего опыта я не снимал в Чечне, но, скажем, из опыта съемок в Северной Корее, могу сказать, что там существует на государственном уровне, то есть есть некий документ о том, как, например, должны быть изображены бесконечные образы вождей, которые окружают человека везде, в каждой комнате, в каждом коридоре, в каждом лифте, в каждом вагоне метро, в каждом уголке есть эти, так сказать, образы вождей. К образам вождей там приравнены два вида цветов. Они символизируют вождей. И эти цветы также вписаны в этот список. Так вот, есть документ, в котором указано, что нельзя делать панораму, чтобы камера проехала мимо образа вождей. Панораму можно делать только, что камера останавливается на лике вождей. Нельзя снимать лик вождей, чтобы перед ним были какие-то провода, ветки или еще что-то. Всегда лик вождей должен быть абсолютно открытым и не перекрыт никаким передним фоном. Нельзя, чтобы... Вот все эти лики, они такие большие тумбы с такой небольшой крышей над ним установленной, чтобы, видимо, на них не капал дождь, но дождь-то не капает, но падает тень. Вот нельзя снимать лики вождей в тот момент, когда на них падает тень. И, естественно, когда ты снимаешь кино, даже прочитав эту инструкцию и подписав ее, ты ее не можешь выполнять, потому что ты просто не можешь там снимать в принципе. Потому что тень падает, естественно, но она только вот, я не знаю, в какое время не падает.
Слушайте, а мне кажется, это вообще гениальная стилистическая такая рамка. Просто какой-то стиль Сталин новый, про чистые образы.
Я просто говорю к тому, что даже если вы снимете абсолютно стерильную картину Северной Кореи, она будет не совпадать с требованиями этого государства, вот хотя бы по таким, казалось бы, для нас всех абсолютно... Когда ты говоришь, что... И вы говорите, что в вашей картине ничего нет, вы просто не понимаете, что в вашей картине есть все, что не дает ей быть показанной в Чечне. Длина кадра, так сказать, ну, я не знаю, монтаж, ну, все, потому что вы инопланетяне. У вас, вы, так сказать, я не знаю, вы дышите жабрами, а они дышат там какими-то другими органами, физиология другая. Понимаете, у нас чем больше, чем более несвободная страна, тем она физиологически отличается от других территорий. Вот так как-то.
Это был Виталий Манский, а теперь Кинцгрубе.
Да, что итальянским коллегам вообще разрешают работать в Чечне. У меня есть друг, коллег, который писал много лет в чеченской войне, ему просто не дадут визу. И у него нет возможности продолжать ту работу, которую он начал когда-то. Он просто не может в этой тематике ничего делать из Латвии.
А этот человек из какой страны?
Из Латвии.
Из Латвии, да? А, вы знаете, у меня вот вопрос, на самом деле, тот же самый был, потому что я знаю, как работала Манон Луазо, которая сделала фильм «Война без следа». Она много лет была и на одной, и на второй чеченских войнах, и она приезжала очень локально, на 2-3 дня в Чечню. Вот она работала последние там 2 или 3 года и, собственно говоря, сделала фильм, может быть, в другой стилистике, но смысл примерно тот же, как общество оказалось беспамятным или как чеченское общество заставили потерять память о 90-х годах и о начале нулевых годов. И там есть у нее героиня, женщина, подходящее вот это общество, потерявшее своих сыновей, которые до сих пор их разыскивают. И есть современные, так сказать, герои. И есть некоторое расхождение, конечно, между людьми, как они себя помнят в 90-е, и тем, какие они сейчас. И вопрос, конечно, совсем простой. Все-таки у вас не было препятствий, когда вы снимали? Да, никто не интересовался там особенным образом, что это вы такое делаете и зачем.
È ovvio che non è possibile, come diceva Vitali, liberamente andare lì e filmare quello che uno vuole. Questo.
Ну, конечно, как Виталий уже сказал, это невозможно туда поехать и просто свободно совсем снимать, что ты хочешь.
Allora si tratta di trovare delle strategie.
Тогда нужно найти стратегию, дорогу.
Io penso che Vitali ha trovato le sue strategie facendo un film
думаю,
in North Korea.
Нашел свою стратегию, свои стратегии, сделано фильм в Северной Корее.
Io penso dipende anche dall'autore, dalla persona.
Я думаю, это тоже зависит от автора.
Cosa cerca veramente?
Что ты ищешь?
Io cercavo il contatto con le persone.
Я искал контакт с людьми.
Mi interessavano le vite delle storie.
Мне интересно было жизнь людей, настоящие истории, а что на самом деле действительно это Чечня.
Abbiamo passato tanto tempo con loro.
Мы очень много времени проводили там с людьми.
E la Cecenia non è bianco e nero.
А Чечня это не черно-белое.
È un paese che si sta trasformando anche perché ci sono 200.000 circa pare, non si sa bene, ma 200.000 persone.
Тоже республика, которая как-то трансформируется, потому что диаспора огромная на западе, не только на западе. Это тоже влияет как-то на ситуацию.
Non mi parlare sopra. E quindi c'è anche un'influenza del moderno all'interno di questa società.
E поэтому есть тоже современности являет в обществе.
L'ho detto, era un gioco come col gatto e il topo.
Это как игра между кошкой и крышей.
Спасибо, Никола. Свобода творчества не в свободной стране. Очень хочется комментарии Гинца Грубе послушать к тому, что он услышал, и, возможно, к тому, что увидел на фестивале «Арт-Док-Фест». Насколько вообще этот разговор актуален для современной Латвии? Или Латвия уже давно страна Евросоюза, и вообще никакой ни цензуры, ни свободы не существует?
Это мы живем, конечно, в довольно свободной стране, в Латвии, в том смысле, что я не знаю таких случаев в последние годы, что были какие-то проблемы для творческой работы у художников из-за того, что они делают или хотят делать. Но проблема в том, что наши политики тоже смотрят так называемую успешную политику России. И то, о чем говорил в начале нашего разговора Виталий Манский, о том, что там нельзя использовать ругательные слова в картинах, или то они начали использовать, перерабатывая школьные программы здесь. До искусства еще не дошли, но они увидели, что в России тот модель, который работает, он успешно работает, его можно использовать. Хотя там нам не нравится в политическом смысле Путин, но этот инструментарий подходит тоже, может быть, здесь.
Путин оказался эффективным менеджером,
да,
с которым можно
брать пример. Я вижу опасность. И другую опасность я вижу, что, по-моему, это вопрос, который мы поставили в начале. Возвращаемся ли мы обратно в какой-то степени пространство Советского Союза? Так. То, как творческая работа воспринималась тогда. Это ощущение мне острое я почувствовал в этом году в Берлинском фестивале, когда показывали фильм Германа младшего «Над облаками», да, по-моему, русский. И в первые кадры я увидел, что фильм финансирован Российским министерством культуры и Первым каналом. У меня, как человек, который живет в Латвии, и вестернизированной Латвии, у меня это уже создало впечатление, что я должен этот фильм смотреть как-то по-другому. Из-за финансирования таких, как министерство и как Первого канала. И действительно, то, что там началось потом было возвращение обратно в Советском Союзе в том, что искусство возможно только в подтекстном контексте. Что мы видим, это невозможно. Мы должны искать разные метафоры, разные подтексты и искать там какой-то ответ художественный, ответ на это. И это мне как-то стало не очень неловко, что такое возвращение происходит. Это действительно то, что было в советское время, когда искусство развивалось именно в таком подтекстном смысле.
Есть в Латвии картина, которая запрещена, допустим, к показу? Документальная картина. Существует такая?
По-моему, последние годы нет.
А потому что самоцензура и никто не снимает такое кино, или вообще нет картины, нет темы, которая может встретить отпор на государственном уровне в Латвии?
Вот что вот. Ну, например, самый простой пример, вот мы вчера обсуждали, это картина о гомосексуалах. Вот насколько свободно она может
быть показана? Нет, гомосексуальная тема, думаю, что
у нас свободна. Был фильм, да, финансирован государством, об этой тематике был показан в Берлинском кинофестивале.
Второй вопрос. Фильм о войне на востоке Украины. Возможно ли к показу?
Ну, вот конечно.
С любой стороны.
Хорошо, с той стороны в Латвии не имеется никакой цензуры о том, о какой тематике делать кино и о чем писать.
Нет, тогда конкретный вопрос. Здесь может ли быть профинансирован государством или, так скажем, даже не профинансирован, а публично показан на телевидении фильм, который поддерживает ту точку зрения, что вот я получал несколько после своих интервью несколько писем от русских, живущих в Латвии, что, дескать, Латвия это не государство, латыши не нация, это вообще, так сказать, Россия, край Российской империи. Эта точка зрения есть. Понятно, что она не принимается обществом, но может ли эта точка зрения быть превращена в картину, которая показывает... Из-за этой точки зрения существует какой-то круг людей, большой, малый, я не знаю, но, так сказать, кто-то же так думает, это, так сказать, версия существует. Вот эта картина может быть показана в Латвии по латвийскому телевидению как дискуссионная, как спорная, но как...
Я бы даже задавала, может быть, как антропологический портрет вот этого круга людей, которые, ну, такие обыватели, поддерживающие Россию. Я не хочу употреблять
слово «вата». Картина о тех, кто в Латвии поддерживает Путина. Видите, да? Поддерживают Путина в Латвии?
Поддерживают. Мало, это очень вот видно по прессе, например. Я всего второй день в Риге, но я посмотрела рижскую прессу, которая представлена в публичных местах. Это очень заметно. Российское присутствие, так сказать, и вот этот контекст пророссийский, пропутинский, он еще вполне здесь виден.
Нет, в том смысле, я думаю, мы довольно свободны. Мы о том и делается, сколько я знаю, документальное кино об этой проблематике, как создается такое впечатление, что некоторые говорят, что Латвия не страна. Или об этом тоже делается в театре, можно видеть спектакли.
Вот это ужасно интересно. А кто на театре работает с этим?
Это Владислав Насташев сделал спектакль о своей семье в Новом Рижском театре, где именно ту проблематику возможно видеть. Это довольно и очень талантливо сделанный спектакль о том, как его мама встречает два раза в один вечер Новый год. И вся эта тематика, она стала предметом искусства. Из этого, я думаю, со стороны властей нет никакого влияния.
Очень много жалоб на пропаганду, как в России, так и с украинской стороны, так и, вот я только что вернулась из Польши, народ жалуется на то, что там у них своя пропаганда, и люди боятся, что вот сейчас начнется война, и нужно будет воевать против России, понимаете, да, вот этот вот такой конструкт новой холодной войны, который политиками со всех сторон как-то через медиа продвигается. Вот что может сказать об этом человек из мира документального кино, помимо, естественно, печали
вот о том, что отмечаться сейчас будут или награждаться сейчас будут фильмы про Уралвагонзавод. У документального кино, Леш, есть какие-то инструменты, ну как бы вот деконструкции сюжетов, связанных с пропагандой?
Да только у них и есть.
Отлично, я очень рада. Вот я прям, я на самом деле, я очень верю в документальное кино как инструмент.
Кто еще владеет инструментом противостоять? Только люди с маленькими камерами, которые могут сказать свое слово сейчас и показать, пользуясь там интернетом, пользуясь какими-то фестивалями, которые сейчас есть, сказать какое-то свое слово. Только они. Я, кстати, вспомнил, вот я сказал, что меня не коснулась цензура. Коснулась. Правда, не в России, а в Казахстане. И очень смешным образом. Я снимал фильм о депортации народа в Северный Казахстан. А это был период, когда Назарбаев перенес столицу из Алматы в Астану. А Астана раньше называлась Акмала. А Акмала в переводе с казахского – «белая могила». Но Назарбаев жутко не любил, что у него столица находится в городе Белая могила. И я, имея письмо от Назарбаева, что я снимаю там кино, со мной был человек, у которого было задание не давать нам снимать. А поскольку они не могут прямую нам не давать снимать, они нас старались споить. Куда бы мы ни приходили, нас вели сначала в администрацию, где был накрыт стол, и который ломился от еды и от водки, и пока каждый не скажет тост, не выпускали. Я говорю, нам работать надо. Нет, вот пока все не скажут, вот кто здесь сидит, тост, тогда пойдем работать. Оттуда нас вели в колхоз, представителю колхоза, где был накрыт стол, и то же самое повторялось. И кроме того, еще был человек на съемках с бутылкой водки, который все время к оператору подходил и наливал того. Просто чтобы ничего не снимали. Вот. И когда... И когда фильм все-таки стал называться «Дети белой могилы», контакты со мной прервались у администрации и перестали со мной общаться совсем, потому что я нарушил какие-то там их представления о правилах.
Ну, вот, коллеги и друзья, может быть, мы попробуем перейти к вопросам от публики. Или есть что-то добавить еще, что-то важное, что хотелось бы сказать, но мы не проговорили в течение этого разговора. Потому что, как мне кажется, конкретные примеры вот, встречи художника с несвободой, они их вообще навалом, потому что художественное творчество само по себе анархично. Оно, с одной стороны, у художника есть внутренние рамки, да, для создания собственного произведения, а с другой стороны, он всегда носитель свободы, если он настоящий художник. Он всегда хочет по-хорошему взорвать мир, изменить мозги там, не знаю, своих зрителей, слушателей и так далее.
Нет, Виталий? Мне кажется, что человек и художник, он ищет свободу в заданных условиях. Гинз правильно сказал, когда была советская идеологическая доктрина, кинематографисты, документалисты Латвии искали свободу в рамках такого ушли в это поэтическое кино, чтобы не исполнять некие более прямые идеологические заказы, которые существовали, а, скажем, кинематографисты там Центральной студии документальных фильмов в Москве не делали этого, а прямо-таки снимали честно и ответственно фильмы там про съезды партии, про новости дня и так далее и тому подобное. А здесь новости дня, вот мне недавно показывала девушка, она занимается архивами латвийского кино, и показывала киножурналы, которые снимал Герц Франк. Киножурналы – это, вообще говоря, отдельный предмет какой-то специальной программы там, на том же Ардокфесте. Это очень интересно, даже, может быть, я подумал о каком-то сопоставлении. Взять киножурнал о студентах, о какой-то студенческой жизни ССДФ, и рядом с ним показать киножурнал того же года, сделанный в Латвии о там, институте Герцем Франком. «Два мира, два кефира». И что еще хочу добавить. Сейчас наблюдается тоже попытки ухода современных российских документалистов и молодых в том числе, что наиболее для меня, так сказать, ну как-то меня настораживает, попытки уйти от актуальности в различные параллельные сферы. Если еще там 2-3 года назад были такие, может быть, не очень талантливые, но очень четкие по проявлению позиции автора картины, то сейчас как-то уже, не могу сказать, что возникло поэтическое документальное кино, но мы стоим на пороге чего-то. И, я не знаю, мне кажется, при всем благодушие, так сказать, вот, которое демонстрирует Гинз. Мне кажется, в Латвии тоже есть какие-то темы. Ну, мне думается, в любом обществе есть табуированные темы, где заканчивается свобода. Может быть, они какие-то совсем уже запредельные, но думаю, что они просто обязаны быть. Потому что, ну, если нет у общества никаких запретов, то тогда это общество, может быть, даже в чем-то опасное.
Но это больше касается самоцензуры.
Самоцензуры.
Что люди сами придумают, что касается, что именно и есть табу, и что не табу.
Ну вот я же вижу, что у нас в зале наши коллеги, которые делают кино, и документальное, в частности, и в Латвии, и за пределами Латвии. Вот все-таки какие-то есть ограничения, не самоцензура, а ограничения, с которыми вот вы в своей практике сталкивались в Латвии, или потом мы сейчас объявляем, что Латвия какая-то абсолютно идеальная страна, и, так сказать...
Я хотел вернуться к Чечне все-таки, ну, к нашей тематике. И вот Виталий в конце рассказывал и сказал, что он хотел видеть бы картину, которую бы поставили российские режиссеры по этой тематике. И все-таки я знаю, ну, это тоже знакомые ребята в Москве работают, и они говорят просто... Вот мы ставим вот проекты вот в России, чтобы получать финансы, бюджет какой-то тоже из государственных фондов, из Госкино. Вот там о природе снимаем, этнографическое кино и так далее. Потому что понятно, если ты снимешь кино о Чечне, вот как итальянские коллеги сделали, да, что... Ну, это ты просто будешь в этом в черном списке. На другой год ты вот финансирование для своего фильма из государственных источников не получишь, да? Поэтому мы делаем вот такое. Мы выбираем тематики, которые как бы...
Это вы цитируете российских...
Да-да-да. Я цитирую своих друзей в Москве, потому что там хорошие режиссеры, которые, я думаю, могут сделать фильм, ну, не хуже итальянских. Я, правда, как сказать, фильм не видел, но мнение у меня есть. Но я пойду вечером посмотреть, потому что я тоже сам, ну, как бы делаю фильмы, и бываю очень часто тоже, езжу по горячим точкам. Меня зовут Санди Семен.
Я видела все картины Арт-Док-Феста уже заранее, и мне очень-очень, как сказать, понравилось то, о чем мы сейчас говорим, о свободе автора, потому что вообще-то самая-самая главная свобода автора. Я тоже документалист, и я бывала и в Чечне, и в Абхазии. И то, что меня удивило, что это было и моя точка зрения, если бы я имела возможность снять фильм, он был бы очень похожий и на фильм «Грозный блюз», и на фильм «Эффект домино». И это потому, что самое главное все равно остается фактор человека – и за камерой, и перед камерой. И если будет эта свобода, тогда и в Латвии, и в России, и везде мы все-таки можем сделать хорошее кино и не спорить, кто там кого обижает. Потому что, конечно, и здесь есть проблемы. А если в России, может быть, что-то запрещает по пунктам, у нас это по цифрам. Ты никогда не узнаешь, почему тебе не дали деньги на тот или иной проект, потому что никто прямо не скажет.
И просто фильм не сделаешь.
И просто ты не сделаешь фильм, и нечего показывать. И ты даже не знаешь, запретит ли его или не запретит. Тебе просто, ты до этого не доходишь. И еще, конечно, тоже бюрократические всякие препятствия. Так что это, я думаю, похоже везде.
А вы скажете, как вас зовут?
Элвита Рука, извиняюсь.
Спасибо. Ну, Никола, комментарий.
Nessuna persona che è contro la Russia in particolare.
Я не знаю никакой известный человек в Европе или не в Европе, который принципиально против России, который меня поддерживали или что-то
вроде. In Italia, in Italia, in Svizzera, è difficilissimo fare film. Esattamente come
тоже очень сложно делать фильмы вообще, как здесь,
per farsi finanziare un progetto.
Чтобы получить финансирование, вы не представляете себя, как сложно.
Ci vogliono uno,
due anni. И честно, мне так интересно, я могу добавить. Я сама журналистка, а я знаю, как сложно, aggiungo qualcosa di mio, как сложно публиковать, я честно, даже речь не идет о позиции, вообще имя интересно, мне очень интересно, я уже, ну, раньше начала заниматься Чечней в 2007 году, а я знаю, сколько мне было интересно, и там никому не было интересно. Мне публиковать или любые статьи о Чечне, о Кавказе очень сложно было. Но я продолжала.
Но при этом я хочу сказать, что в Италии существуют и очень известные, и популярные, и принятые обществом картины, критикующие, собственно, Италию. И мы показывали эти фильмы на Докфесте. Это и «Видеократия», и «Любите Италию» или «Люби или вали», как-то так она называется, картина.
И картина о римской кольцевой дороге.
Да, и «Сакра-Гра». Это картины очень критического содержания, направленные, так сказать, на критику и политики Италии, и итальянского телевидения, и промывание мозгов, так сказать, посредством вот этих каналов Берлускони. И это все существует в публичном пространстве. В России трудно себе представить, даже моя очень вегетарианская картина про телевидение, очень вегетарианская, она все-таки не была показана в России. Просто я знаю, где она должна была быть показана, на каком канале, в какой день, в какое время, но, тем не менее, картина, которая стоила очень больших, серьезных денег, ее никто не запрещал формально, но ее никто не видел. Поэтому тут...
Sicuramente ogni Stato ha i suoi metodi di attivare una forma di censura.
Точно, у каждого государства есть свои методы, чтобы как-то использовать цензуру по-другому.
Per esempio, in Italia, il film di Pasolini, Salò.
Italia, например, Salò, film Pasolini.
Non è stato fatto vedere in televisione fino agli anni 2000.
Практически в телевидении не показывали до 2000 года.
Fino a, dopo il 2000, pensa, in Italia.
В каком году было снято «Сало»?
В 75-м году.
В 75-м. В России такой фильм, может быть, будет снят в 2175-м году.
Speriamo di no.
Свобода творчества в несвободной стране. Дискуссия на фестивале документального кино «Art Dog Fest» в Риге. Вела программа Елена Фанайлова.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Что значит для вас свободная Россия?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков. И чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место. Мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваш наша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».